Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Должны ли мы Бога бояться?» Сегодня третья, заключительная часть. Во второй части мы закончили на том, что судья присуждает мужчине, который насиловал детей, 15 лет тюремного заключения. Видим ли мы вину этого преступника в праведности судьи? Здесь мы должны решительно сказать «нет». В заключение его привело собственное преступление. Не в судье заключается проблема, но его собственное преступление является его проблемой. Проблему мы видим в грехе, но не в судье. Естественно, что судья выносит приговор, но не в судье заключается проблема, а в преступлении. И нас, всех детей Божьих, Господь Иисус будет судить, но не для вечной погибели, а перед Его судилищем, где будут вскрыты все наши непрощенные грехи, которые связаны с нашей неправедностью. Во втором послании к Коринфянам в главе 5 стих 10 читаем: «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Причину того, что Господь Иисус будет нас судить у своего судилища, мы видим не в Его гневе, но на основании Его антипатии ко греху. Поэтому меня очень радует такое высказывание: Бог гневается, но Он никогда не бывает яростным. Он никогда не неистовствует. Бог гневается над грехом, но Он никогда в ярости не сокрушает все вокруг Себя и не теряет самообладание, ибо Бог есть любовь. Между прочим, Библия ни разу не говорит, что Бог есть гнев. Этого вы в Библии не найдете. Точно так вы не найдете в Библии выражение, что Бог есть суд. Нет, Бог есть любовь, но как любящий Он гневается. И как любящий Бог Он будет судить. И если мы поразмыслим о характере Бога, то должны ли мы бояться Бога или не должны? Нам одно должно быть ясно. Если размышляем о Боге, то мы всегда должны начинать с Господа Иисуса. И знаете ли вы, чего мы никогда не должны делать? К сожалению, я и сам частично это делал. И сегодня еще хромаю в этом вопросе. Мы берем 5 стихов из Ветхого Завета, а также несколько стихов из Нового Завета, перешагиваем через Господа Иисуса и затем говорим: «Таков Бог». Это ложная герменевтика, ложное искусство толкования, теория интерпретации и понимания текстов, в том числе текстов классической древности. Доходчиво я могу это так выразить. Если вы действительно хотите знать, каков есть Бог, тогда вы должны прочитать всю Библию через очки Господа Иисуса, должны иметь Его мышление. В противном случае вы получите ложного Бога. Тогда вы будете иметь образ Бога, но не самого Бога, который открывается в Иисусе Христе. И если мы будем смотреть на Иисуса, то научимся, почему Он говорит: «Любите ваших врагов», как читаем в Евангелии от Матфея в главе 5, стихи 44 по 48. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Выражение «любите врагов ваших» 3 раза встречается в Библии. И если вы будете так поступать, то будете иметь с Богом такое же глубокое общение, какое общение существует внутри Триединства. Тогда вы продвинетесь на хороший шаг в познании Божьего характера. И знаете ли почему? Потому что Бог любит своих врагов. Бог никогда от вас не потребует того, чего Он сам не делает. Иисус говорит в Евангелии от Луки, в главе 6, стих 35. «Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым». Скажите честно, вы это уже знали? Кое-что из этого я уже знал, но не так подробно. До определенного времени я знал, что Бог благ к благодарным, вежливым и любезным. Но здесь мы читаем, что Он благ и к неблагодарным и злым. Поэтому я повторяю, что это значит. На характер Бога мы постоянно должны смотреть через очки Господа Иисуса. Иначе мы будем иметь ложный образ Бога. А теперь возникает следующий вопрос. Что вызывает во мне богобоязнь? Собственно, в этом мы видим логичное требование, а именно, что при наличии Божьей любви Бог взял на себя то, что меня осуждает. Вместо меня умер за мои грехи на Голгофском кресте. При наличии Его любви и замещающей смерти вместо меня у меня возникает глубокое уважение и почтение к такому Богу. На эту тему существует один псалом примерно следующего содержания. Этот псалом будет моим ответом на данный вопрос. «Возникает почтение перед нашим Творцом». Почтение перед нашим Спасителем, почтение перед таким Богом, который все это сделал для нас. Перед Ним я не могу непочтительно говорить. На такого Бога я могу только молиться, такого Бога я могу только любить и бояться. Я боюсь за тех людей, которые сознательно Его отвергают». Но это боязнь перед Богом и печаль о том, что эти сердца такие жесткие. Еще один пункт, в котором я хочу сказать об утешающей стороне богобоязни. Бояться Бога означает любить Бога. Существуют такие шутовские рассказы в 6 или 7 томах. Один из этих томов называется «Серебряное кресло». Там говорится о девочке по имени Чиль, которая является главной персоной в этой истории. Она завязала хорошие отношения со львом. Лев является прообразом Господа Иисуса. Его имя Аслан. Итак, лев Аслан и девочка Чиль. Любовь, возникшая между львом и девочкой, была очень нежной. Но Чиль, несмотря на то, что она ужасно любила льва, научилась его бояться. Когда она впервые с ним встретилась у реки, то она имела ужасную жажду. На том месте сидел этот огромный лев. Лично мне эта история тоже очень нравится, так как в ней мы видим прекрасную символику. «Ты пить хочешь?» – спрашивает лев. «Я уже почти умираю от жажды», – отвечает Чиль. «Тогда пей», – говорит лев. «Я правда могу пить? Могу я это действительно?» Тебе было бы трудно, если ты уйдешь с этого места, пока я буду пить?» — спросила Чиль боязливо. На этот вопрос лев ответил коротким взглядом и глубоким рычанием. Когда Чиль рассматривала неподвижную огромную фигуру льва, она поняла, что точно так она могла попросить горную цепь отодвинуться в сторону, чтобы сделать ей место. Одновременно это место прозрачной воды сводило жаждущую девочку почти с ума. «Можешь ли ты мне обещать, что ты мне ничего не сделаешь?» — спрашивает Чиль. «Если я подойду?» «Я никогда ничего не обещаю», — говорит лев. Жажда Чиль настолько усилилась, что она незаметно приблизилась на один шаг. «Ты не жрешь маленьких девочек?» — спросила она льва. «Я проглатываю девочек, мальчиков, мужчин, царей, царские города и государства», — сказал лев. Это прозвучало хвастливо, или как будто ему жалко, или как будто он раздосадован. Он это просто говорил. «Я не решаюсь к тебе подойти, чтобы попить», — говорит Чиль. «Тогда ты умрешь от жажды», — отвечает лев. «О!» — вздохнула Чиль и приблизилась еще на один шаг. «Тогда я должна, наверное, отыскать другую реку». А лев говорит: «Другой реки нет». В истории девочки произошло удивительное изменение. Она подошла ко льву и стала между его мощными лапами. При этом между ними возникло очень глубокое общение любви. Лично мне эта история нравится тем, что в ней символично видим, как мы должны приближаться к Иисусу. Здесь мы видим почтение перед Его величиной и глубокую внутреннюю любовь на основании Его милосердия. И еще один очень важный элемент мы видим в этой истории. Если мы говорим о богобоязни, то истинная богобоязнь никогда не гонит нас от Бога, но всегда сближает нас с Богом. Чтобы это лучше понять духовно, обратимся к Псалму 30, стих 20, где читаем: «Как велика Твоя доброта, которую Ты хранишь для боящихся Тебя и которую приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими». Выражение «уповающим на Тебя» можно также заменить выражением «которые у Тебя укрываются». Это значит бояться Бога и у Него укрываться. Это одно и то же. Если вы Бога боитесь, то вы должны к Нему пойти, но не убегать от Него. Подобные выражения мы находим и во многих других псалмах. Поскольку в Псалме 30, стих 20, мы читаем о доброте Бога, то у вас должен возникнуть логичный вопрос: а как практически выглядит доброта Бога или Божье благо, как перевели переводчики русской Библии? Это правомерный вопрос, если он у вас возник. Божью благодать мы с вами как-то быстрее и легче понимаем. Во время благодати Бог спасает людей не по их делам, а бесплатно, по благодати. Для укрепления ваших познаний я коротко повторю, что такое Божья доброта. В одной проповеди я этот вопрос подробно осветил. А сейчас скажу вам, что Бог – это доброта. Божья доброта, как и Божья любовь, является чертой Божьей сущности. Бог является по себе добротой. И чтобы свою доброту сделать достоянием своего творения, Бог придумал благодать, чтобы свою доброту бесплатно передавать погибшим грешникам, которые с покаянием приходят к Его Сыну Иисусу Христу. Эту доброту Бога мы видим в полноте Бога во Христе, как читаем в послании к Колоссянам, глава 2, стихи 9 и 10. ибо в нем, то есть в Иисусе, обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. А теперь я должен вам, между прочим, сообщить, что в немецком языке мы имеем слово «ангст», которое переводится на русский язык как «боязнь» или как «страх». Во-вторых, имеем слово «фурст», которое переводится на русский язык тоже словом «страх» или, в лучшем случае, словом «опасение». Так вот, первое слово «ангст» применяется в отношении чего-то ужасного, и тогда мы чаще всего убегаем от этого ужаса. А «фурст», что на русский язык можно перевести как «уважение» или «почтение», человек имеет перед чем-то удивительным, к которому мы идем, но не убегаем от него. В этом мы видим разницу этих двух слов. На немецком языке есть такой псалом, который называется «Удивительная благодать». Сочинил этот псалом некий Джон Утен, бывший работорговец, который пришел к вере в Иисуса Христа. В этом псалме он пишет: «То была благодать, которая влила в мое сердце фурхт, то есть почтение. То была благодать, которая убрала мои энгсты, то есть мои страхи». Это на 100% соответствует истине. Благодать учит нас Бога бояться и Бога любить. Поэтому ученик Иисуса, Иоанн, мощно пишет об этом следующим образом. В первом послании Иоанна, глава 4, стихи 17 и 18. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он». В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящееся несовершен в любви. Это значит, что богобоязнь не есть что-то ужасное, но что-то такое, что приводит нас к Богу и возбуждает в нас почтение перед Богом. В заключение я хочу еще сказать, как мы можем научиться богобоязни. Во-первых, богобоязнь приходит от Бога, как читаем у пророка Иеремии. Запомним, богобоязнь приходит от Бога. Читаю в главе 32, стихи с 39 по 42. «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись, то есть почитали меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них, и заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня, и буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их на земле сей твердо от всего сердца моего и от всей души моей. Ибо так говорит Господь: как я навел на народ сей все это великое зло, так наведу на них все благо, какое я изрек о них. Страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». А теперь обратимся к другому месту книги пророка Иеремии, где немного в другой интерпретации читаем о том же пророчестве в отношении Божьего народа Израиля. Об этом пророчестве мы читаем также в главе 31. Читаем о Втором Завете, который Бог заключил с Израилем на Голгофском кресте и который будет ратифицирован только в 70-ю седьмину. Читаю стихи с 31 по 34. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой, закон бояться Бога, во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «Познайте Господа». Ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну более. Когда мы научимся правильно бояться Бога, то мы увидим в этом откровение, увидим подарок от Бога. Природный человек не имеет боязни перед Богом. Это не прирожденное качество человека. Это что-то такое, чему мы должны научиться. Во-вторых, чтобы научиться Бога бояться, решающим для меня служит тот факт, когда я рассматриваю Божье творение, углубляюсь в Его творение, которое нас постоянно окружает. Божье творение мы должны рассматривать открытыми глазами. Когда я смотрю на ночное небо, то, как и Авраам, осознаю, как бесконечно число звезд. Сегодня мы также уже знаем о бесконечной величине различных галактик. Многое ученые демонстрируют по интернету. И если я рассматриваю закат и восход солнца, особенно из-за заснеженных гор, и сравниваю это с жарким летом, то это возбуждает во мне что-то. Тогда я все больше почитаю великого Бога. Это значит, что Божье творение должным образом учит нас богобоязни. А еще более существенным для меня является та возможность, что в духе я могу и часто действительно прихожу к Иисусу на Голгофу и там размышляю о том, что Иисус сделал для меня, что Он взял на Себя все, что разделяло меня с Богом. Я имею теперь надежду быть в вечности с Ним, в Его небесной славе. В нашей земной жизни мы имеем различные связи и отношения с людьми. Чаще всего это поверхностные отношения с нашими соседями, знакомыми и даже с неверующими родственниками. Вы каждый день выходите из дома, и если при этом встречаете соседей, то здороваетесь с ними. Это хорошо. Эти отношения не должны обязательно быть более глубокими. Но есть еще такие люди, которых вы чаще встречаете – сотрудников, родственников, друзей. С такими людьми вы имеете более глубокие отношения. Возможно, что с ними вы говорите об отпуске, о хорошей погоде и другом. Это тоже хорошо. Но глубокая любовь и тесное отношение у вас возникает с одним человеком, которому вы даете согласие разделить с ним всю свою жизнь. В этом мы видим огромный шаг в направлении Божьей воли. И знаете ли вы, что является величайшей любовью? Если кто-то жертвует для вас свою жизнь, это величайшая любовь. Об этом Иисус сказал в Евангелии от Иоанна в главе 15, стих 13. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Если я размышляю о такой любви, то перед этой любовью меня охватывает богобоязнь и большее уважение к Богу, но не страх перед жестоким Богом». Даю вам еще один добрый совет, который вы можете успешно использовать, чтобы научиться богобоязни. Должным образом совершать молитву к Богу. Будь это во время исполнения псалмов, во время богослужения, будь это во время прогулки, будь это при чтении или глубоком исследовании Слова Божьего. заканчиваю нашу сегодняшнюю проповедь Псалмом 33, стих 12. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Аминь».